Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Ейской епархии «Хлеб жизни» в студии Ирина Данила с рубрикой «Встреча с архиереем». На наши вопросы сегодня отвечает епископ Ейский и Тимошевский Павел. Владыка, благословите!
Бог да благословит всех нас!
Владыка, для многих людей монах – это человек, который окружен ореолом таинственности. И, конечно, люди, живущие в миру, задают множество вопросов об устройстве монашеской жизни. Мы сегодня хотели бы задать самые, наверное, частые из них. Какие обеты дает монах при постриге и для чего, зачем?
С какой целью? Может быть, немножко я расскажу о своем понимании монашества еще в детстве. По крайней мере, как это преподносилось в то еще время, в пионерское. Я очень хорошо помню в курсе истории, когда все-таки, видимо, была необходимость упомянуть о монастырях, то учили так, что монастыри были прибежище людей несчастных, во многом в чем-то ущербных. Либо случилось, не смог себя реализовать человек, найти мирской жизни, ну, либо какая-то лирическая трагедия случилась, вот он все решил бросить, уйти в монастырь. В некотором плане это способствовало некоторые произведения литературные. И вот с тех пор, как у меня тоже были такие мысли, я помню, поехал с экскурсии с всем классом в Киево-Печерский монастырь, мы приехали. Я там увидел монаха в первый раз. Смотрю, какой-то послушник идет. И я был в классе в седьмом. Поэтому сейчас я подойду, ему все объясню. Что, зачем он ушел из мира? Надо его вернуть в мир, пусть радуется жизни. Вот. Ну, то есть, были такие неразумные мысли. Вот. И когда я уже ближе познакомился с житийной литературой, когда я прочитал про преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и особенно про оптинских старцев, то монашество предстало уже в другом свете. И настолько мне полюбилось монашество, что я, в общем-то, тогда уже из этих книг уже решил жизнь выпустить в монашеской жизни. Хотя это были первые шаги, буквально только покрестился, и вот такой максимализм сразу охватил мою душу, что надо вот это самая лучшая жизнь, надо жизнью и жить. Ради этого и стоит, собственно, жить. Даже еще узнал, что если человек уходит в монастырь, то спасаются его предки, то Господь помогает его родителям и спасаться, и даже в этой жизни. И поэтому как-то я сразу определился, что хочу быть монахом. И еще вот в романе «Братья Карамазовы» там есть такое объяснение стремления к монашеской жизни. Когда Достоевский говорит про одного из героев, это послушник Алеша, младший брат из Карамазовых, он говорит так: «Может быть, скажу, что Алексей был глуп и не закончил классов, и поэтому ушел в монастырь». Ну, то есть, опять же, не смог реализоваться. То, что он не закончил классов, это правда, но то, что он был глуп, нельзя сказать. Просто когда он со всей очевидностью убедился, что есть Бог и бессмертие души, то сказал: «Когда я слышу «раздай все и следуй за мной», я не могу отдать 5 копеек, ходить только к обедне. И хочу, говорит, полноценно посвятить себя Богу, а компромиссы мне не нужны». Ну, то есть, видимо, вид таких людей, которые все по максимуму стараются исполнять, насколько это возможно в данный момент. Вот. И я когда пришел в монастырь, я, конечно же, знал уже, какие будут обеты данные. Но когда человек приходит в монастырь, сначала стадия трудника, ну, стадия паломника даже. Когда он совершенно свободен и по желанию своему исполняет, который дает послушание ему, он может уехать, когда пожелает. Потом уже состояние трудника, когда он решается остаться в монастыре, быть в числе братьев. Там уже послушание он исполняет, как, скажем так, как обязанное уже исполнять, раз он согласился с правилом монастыря, согласен жить в этой братье, подчиняться игумену. Затем состояние послушника. Это дается уже подрясник, скуфеечка и, конечно, более высокие требования уже к такому человеку. Вот. А после этого уже такой точка невозврата происходит, когда человек дает обеты и принимает пострижение с изменением своего мирского имени, как правило. Бывает то же самое остается, но, как правило, имя меняется. И вот эти три обета – соблюдение девства, нахождение в послушании и соблюдение нестяжания. Для опять мирского человека, скажем, какими-то таковыми являются эти обеты. Человек связывает себя. Но скажу вам на собственном опыте, когда даешь эти обеты, такую свободу обретаешь. Уже обретаешь свободу от соблазнов мира сего, большей частью. Потому что ты живешь в монастыре по уставу, ограждаем молитвами духовных отцов. Обретаешь свободу от сребролюбия. То есть ты уже не думаешь, как бы накопить богатство и куда бы его еще потратить. Вот. И обретается такая свобода от самого себя. Вот здесь я хочу пояснить. То есть при произнесении обета послушания человек совершенно осознанно, он понимает, и он дает обещание не исполнять свою волю, осознавая, что воля наша падшей является. И зачастую в нашей воле присутствует такая воля, часть воли и дьявольской. И вот человек, осознавая себя больным, соглашается с тем, что он будет слушаться старших, духовных отцов. Хотя, конечно, здесь нет слепого послушания, а оно очень разумное. Потому что нужно слушаться только тогда, когда мы видим, что это в русле Евангелия, в русле учения святых отцов. Что это не противоречит заповедям. Наподобие этого обета или этой добродетели послушания случается с каждым человеком. Вот он приходит в больницу, ему говорят так, вот твоя коечка, значит, слушайся доктора. И он понимает, хоть бывает у него другое мнение, но все-таки доктор поумнее в этом вопросе. И надо слушаться для того, чтобы было здоровье тела. И вот наподобие и при произнесении обета послушания человек осознает, что лучше будет слушаться тех людей, которые поставлены на это, которые имеют благодать Божию для управления братьям, которые, ну, в любом случае поумнее, подуховнее его. И поэтому доверяет им больше, чем себе.
А в каком случае человек может, монах, нарушить этот обет послушания? Ну, допустим, игумену. Да, или как вот?
Да. Но это не называется нарушить обет послушания. Если монах получает благословение, и он смотрит, что оно не вяжется как-то с Евангелием, то не бывает так, я не пойду и все. А он высказывает свое смущение. И он может сказать, отец наместник, вот мне кажется, что тут нарушение есть какой-то заповеди. То наместник может ему что-то разъяснить. И тогда уже будет осознанно совершенно. Ну, бывает, недопонял немножко и смутился. И тут, когда разъяснят, то уже можно исполнять. Если все-таки после разъяснения все равно остались смущения, то можно сказать, что я не могу как-то не по совести это. Мне кажется, это все-таки не по святым отцам. И тогда эта ситуация может уврачована, допустим, совета духовника, совета старшей братьев.
А почему монаху при постриге дают другое имя?
Вы знаете, это происходит в знак того, что монах отрекается от прежней своей жизни, от стремлений прежних своих мирских, от своих, ну скажем, от своих дел, от страстей этого мира. То есть от всего, что связывает его с миром.
Общаются ли монахи с родными и друзьями?
Вы знаете,
или отрезают если, себя как-то совсем?
Если почитать жития святых, и именно древних святых, монахов, преподобных отцов 3-го, 4-го, 5-го веков, то там мы увидим, что зачастую прекращали всякое общение с родными. Даже когда мама родная приходила к преподобному Пимену Великому, а у него еще было 6 братьев, вместе подвязались. И тогда он, не выходя к ней, через окошко говорит, что ты хочешь? Она говорит, я хочу вас видеть. Он ей объясняет, мы уже монахи, не нужна нам такая встреча. Она говорит, так я же вас родила, я вас кормила. Вот. Тогда он спрашивает, интересный вопрос задал. А ты нас здесь хочешь видеть или в будущей жизни? Она говорит, ну, если я увижу определенно, наверняка, вас в следующей жизни, то это не хочу видеть уже. Он говорит, ну, тогда иди с Богом. И здесь высшая степень отречения, высшая степень любви. Есть только понятие «любить во Христе». И вот здесь не сказать, что они перестали маму любить свою. А здесь это переходит на другую уже степень. Они любят ее уже не по-детски, не по-мирски, а именно как созданную Богом, с благодарением, что она их родила, как искупленную божественной кровью, как подвижницу, потому что тоже подвязалась, и их это радует тоже. То есть более высокая степень любви. В современной жизни бывает так, что человек ушел в монастырь, а родители его не всегда ведут церковный образ жизни. Тогда по совету духовника и наместника сам монах, он может несколько ограничить общение с ними, то есть не идти у них на поводу. Вот в этом смысле применяется Божья заповедь в Евангелии, в которой говорится, что оставить мертвых, погребти своих мертвецов. То есть не заниматься уже мирскими делами, их переживаниями, их проблемами мирскими. Но всегда советуется пригласить таких родителей в монастырь. И я уже на своем опыте тоже знаю, что насколько это полезно. На опыте многих братьев, когда мама или папа, или вместе, зачастую, ну, далекие даже от церкви, приезжают в монастырь и своими глазами видят, как трудятся и молятся братья. Что братство – это совершенно хороший коллектив, что они все разумные, что они все вот, общительные, добрые. И бывает, сами родители несут какие-то послушания при монастыре, и тогда уже успокаиваются и начинают делать свои первые шаги в церкви. То есть вот такая должна быть связь. Если же они не церковные, не хотят приезжать в монастырь, а хотят вырвать просто монаха из монастыря, это, конечно, не нужно. Это погибельно и для них, и для монаха. Или бывает так. Инокиня в монастыре живет, допустим, а ее сестра семейная замужем живет, вот она ее в гости приглашает. Тоже лучше бы, чтобы сама эта сестра приехала в монастырь и там подвязалась, чем инокиня будет в гостях у сестры, которая замужняя, там уже больше соблазнов, это будет неправильно.
А бывает ли у монахов отпуск?
Вы знаете, по идее быть не должно. Но иногда отпускают братьев. Вот у нас было так в монастыре, что отдых – это смена послушания. Бывает, человек устал на одном определенном месте, на одном послушании, то ему дают, допустим, потрудиться вместе с пасечником или с рыбником. Ну, где-то больше на природе. Или на каком-то подворье, которое менее многолюдное такое. И там можно отдохнуть. Вот. Бывает так, что могут отпустить и домой с целью утешить как-то родителей. Но обычно по двое еще кого-то из монастыря посылают, из братьев, для того, чтобы дух монастырский сохранялся, чтобы они там, находясь даже в гостях у родителей, жили по-монашески, молились, постились так, как в монастыре постятся. Вот такие отпуски бывают. Но не так, как раз в год, на целый месяц поехал. Таких не бывает, потому что по логике должна быть и пенсия тогда. Вот у нас в Москву ты в монастырь поехал в мир на пенсию, что ли. Вот. Поэтому вот такого плана. Поддержать это родители. Бывает маме крышу перекрыть или еще что-нибудь. Тогда вот с каким-то братьями едет и помогает ей.
Спасибо, Владыка, вам большое. А с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.